Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Вехи новой России. 2+2». Премьера рубрики. Письма Сола Беллоу. Дело «Время». Гость «Американского часа» – часовщик Картье Семен Эренбург. Сократ из Монклера. Как философствуют дети. Беседа с Борисом Парамоновым. В наступившем году весь мир отметит важнейший юбилей – 20-летие новой России. Провал путча в августе 91 года и роспуск Советского Союза – эти события привели к завершению безумную и трагическую эпоху, связанную с титаническим противостоянием двух режимов, двух миров, двух политических систем, двух идеологий. Тогда же, в 1991-м, началась новая эра в истории России, внезапно оказавшейся одной из самых молодых стран Европы. Теперь это государство стало взрослым, ему исполняется 20 лет. Возраст самосознания и ответственных решений. Конечно, у истории другие, нечеловеческие сроки, но не стоит забывать, как часто самые главные события в истории человечества укладывались в несколько десятилетий. Перикловы Афины, высокий Ренессанс, Бель-Эпок, наш Серебряный век, германский нацизм, молодежная революция. 20-летие, уместившееся между 1991 и 2011 годами, тоже наполнено глубоким культурным, историческим и геополитическим содержанием. Чтобы лучше понять накопленный за этот период опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили цикл передач, подводящий предварительные итоги. Надеясь выделить главные, как теперь говорят, знаковые феномены новой России, мы придумали правила, на которые указывает название этих программ «Вехи новой России 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые важные перемены в жизни новой России, и двух выдающихся музыкантов, которые помогут нам, так сказать, озвучить отечественную историю этих судьбоносных 20 лет. Приступая к новой рубрике, мы начнем ее портретами двух политиков, которых бесспорно можно назвать отцами новой России. Это, конечно, Горбачев и Ельцин. Нелепо здесь вспоминать, что они сделали для истории. Об этом и так все знают. Другое дело, как к ним относятся 20 лет спустя. Прежде чем начать дискуссию, я хочу поделиться своим личным отношением к обоим героям сегодняшней передачи. Недавно друзья из одной московской газеты попросили меня ответить на вопрос, за что я благодарен Горбачеву. Вот что у меня получилось. Я благодарен Горбачеву за то, что он наступил на горло своей песни. За то, что Горбачев способствовал журнальному буму, изменившему стиль языка и жизни. За то, что Горбачев верил в империю, но не защищал ее любой ценой. За то, что Горбачев доказал, что есть жизнь после власти. За то, что Горбачев любил жену и не стеснялся этого. За то, что Горбачев позволил склеить Европу. За то, что Горбачев впервые после войны расположил Америку к России. За то, что Горбачев считался идеалистом, но оказался прагматиком. За то, что Горбачев сумел уйти из Афганистана. За то, что Горбачев был последним коммунистом в Кремле. С Ельциным проще. У него есть одна заслуга перед историей, но она великая. В дни путча он залез на танк, возглавил сопротивление мятежу. Этот символический и героический поступок останется в аналах, как Наполеон на Аркольском мосту. Не будь этого подвига, нам нечего было бы отмечать в этом году. Без Ельцина еще одно поколение советских людей не узнало бы свободы. Какой бы трудной она ни оказалась. Такие потерянные поколения уже были. В Венгрии в 56-м, в Чехословакии в 68-м. Такое же поколение могло бы появиться и в Советском Союзе. Но тогда, в августе 91-го года, Ельцин изменил ход истории. И она ему этого никогда не забудет. Ну а теперь, Соломон, представьте пару музыкантов, которые помогут нам озвучить этот период в истории новой России.
Андрей Макаревич и его группа «Машина времени» стали музыкальными символами перестройки в Советском Союзе. С его песнями навсегда будут связаны мечты, страхи, ожидания, надежды и идеалы советского подростка 70-х-80-х годов.
Все очень просто. Сказки обман. солнечный остров. Скрылся в туман замков воздушных не носит земля. Кто-то ошибся, ты или я?
Андрей Макаревич родился в семье московского архитектора в 1953 году. Отец Андрея неплохо играл на рояле, и джаз, и классику, даже Рахманинова. Первый показал сыну музыку Битлз. «Это стало откровением», — вспоминал Макаревич. «Было чувство, что всю жизнь я носил в ушах вату, и вдруг ее вынули». В 1968 году появилась будущая машина времени, которая, пройдя через ряд метаморфоз, к середине 70-х стала одним из лидеров русскоязычного рока. Как вспоминают историки советского рока, страну охватила машиномания. Залы, где выступал Макаревич с товарищами, брались, что называется, с боем. Его песни переписывались с одного магнитофона на другой. Каждый новый опус Макаревича тщательно анализировался. Репертуар самодеятельных групп в те годы, как вспоминают, состоял по большей части из песен именно Макаревича. Песни эти отражали психологию, мир интересов, идеологию городского интеллигентного подростка, уставшего жить в гнетущей духовной атмосфере застоя, разочарованного окружавшим его двуличии, не желавшего подчиняться привычной двойной системе общения «дома одно, в школе другое», ожидавшего каких-то перемен и даже страстно этих перемен желавшего. Типичной и очень популярной стала песня Андрея Макаревича «Поворот», сочиненная в 1979 году, но уже протоперестроечная по своему духу и сути. Ее можно назвать музыкальным слоганом будущей перестройки.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Юрий Шевчук – лидер рок-группы «ДДТ», классический русский бунтарь с гитарой в руках. Но его не привлекает описанный Пушкиным русский бунт бессмысленный и беспощадный. Шевчук никогда не теряет из виду цели, и эта цель – новая Россия, в которой восторжествуют, наконец, гуманистические нормы общения государства с личностью и людей друг с другом.
Не стреляй, воробьев, не стреляй голубей, не стреляй просто так из рогатки своей. Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым. Ты все тиры залазил, народ удивлял, как отличный стрелок призы получал. Бил с улыбкой, не целясь, навскидкой в лед, а кругом говорили, вот парни везет.
Шевчук родился в 1957 году на Колыме. Нет-нет, не в семье ссыльного, а в семье номенклатурного комсомольского работника. А ансамбль «ДДТ» родился в Уфе в 1980 году. После многих метаморфоз Шевчук и ДДТ осели в Ленинграде, и теперь Петербург – их родной город, о котором Шевчук написал лучшую, на мой вкус, песню за всю историю этого великого города «Черный пес Петербург».
Черный пес Петербург, морда на лобок, стынут сквозь пыль ледяные глаза. В эту ночь я вдыхаю твой каменный запах, пью название улиц, домов, поезда.
Песни Шевчука буквально изменили сознание множества людей. Я рассматриваю Шевчука как прямого продолжателя традиций Мусоргского и Шостаковича, этих самых социальных русских композиторов. И когда-то я помог организовать в Саратове фестиваль под названием «От Шостаковича до Шевчука». Политически окрашенные опусы Мусоргского и Шостаковича никогда не превращаются в агитки. И это всегда потрясающие произведения. И тоже можно смело сказать о песнях Шевчука с их яркими запоминающимися мелодиями и сложной, часто сюрреалистической системой поэтических образов. Вот один из многих примеров. Потрясающая песня Шевчука «Родина».
Черные фары у соседних ворот, лютики, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плохим летела сюда. Родина, еду я на родину, пусть кричат уродина, а она нам нравится, хоть и не красавица, сволочь и доверчива, оно к нам тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Каждая пара в нашей программе, как герои Плутарха, неизбежно провоцирует на сравнение. Горбачев и Ельцин.
С одной стороны, это фигуры необычайно близкие, а с другой стороны, конечно же, очевидные враги. Так они и остались непримиримыми врагами. Ельцин ушел из жизни и рассматривал Горбачева как врага. И Горбачев по сей день считает Ельцина своим врагом и не устает его критиковать.
Общее у них то, что к обоим сегодня относятся плохо. Популярности у них не осталось. Но на самом деле они были перспективными. Принципиально разные люди по своему, я бы сказал, психологическому настрою.
По темпераменту.
Кроме всего прочего, исторически они разные типы были. Вот Горбачев как был, так и остался коммунистом. Я помню, что первый раз, когда я увидал Горбачева на американском телевизионном экране, это было сильное зрелище, когда Горбачев давал интервью американскому журналисту. Ведь генеральный секретарь интервью не давали, это была новость. Марина Ефимовна замечательно сказала, что американский репортер должен был бы вытащить руки из кармана, когда разговаривает с генеральным секретарем. И Горбачеву задали вопрос: какой ваш любимый американский писатель? Абсолютно безобидный вопрос. И Горбачев напрягся и промолчал. Он говорит: ну какого американского писателя вы любите, настаивал американец. И Горбачев сказал: разных. Я думаю, вот в этом и заключалась вся его партийная закваска. Ельцин бы сказал что-нибудь другое, да?
Вы знаете, Ельцин ведь, в отличие от Горбачева, на самом деле, в моем представлении, никогда не был настоящим коммунистом. Вот Горбачев, он был идейный коммунист, и он естественным образом продефилировал, уйдя со своего коммунистического поста, в социалисты. Что он сейчас? Он сейчас как бы социалист с
европейского плана.
Да. А Ельцин ведь никогда не был идеологом. Он был хозяйственником, и он был крайне темпераментным мужиком. И в этом качестве он был прирожденным лидером, должен сказать, качество, которым мне, как представляется, Горбачев не обладал. Я помню, здесь, в Нью-Йорке, я как-то спросил у Александра Яковлева, ближайшего соратника Горбачева, в чем, по его мнению, основная черта Горбачева. Он так хитренько усмехнулся и сказал: «Гамлетизм». Я тут же вспомнил любопытный эпизод, когда на открытии одного Нью-Йоркского кинофестиваля Параджанов тогда приехал еще и говорил о том, что он хотел бы снять фильм о Гамлете с Горбачевым в главной роли. И тогда все это расценили как эксцентричность известного своей эксцентричности человека.
Что еще Параджанова, да?
И так действительно представить себе Горбачева вот в таком гамлетовском наряде было довольно смешно. Но вот после этого высказывания Яковлева я вдруг подумал, что, пожалуй, Параджанов что-то такое увидел в Горбачеве, что знал уже о нем его действительно ближайший соратник и единомышленник.
Глубокий драматизм вообще всего этого.
Неуверенность в своих действиях. Вот это то, что его так разнит с Ельцином. Ельцин был всегда уверен в том, что он делал. И это качество чрезвычайно в лидере важно. Может быть, это основное качество политического лидера.
То, что делает лидера. Да, прав в ошибках или нет?
Да, абсолютно. И он тогда способен двигать вперед свою страну, если он возглавляет великую державу, как это было с Ельциным. И теперь понятно, почему вот вся эта знаменитая депутатская региональная группа, вокруг него было столько замечательных людей, вокруг Ельцина, там был и Сахаров, и другие интеллектуалы. А все-таки вот без Ельцина они были не в состоянии продвинуть вперед никакой программы. Должен был быть лидер.
Потому что Ельцин был не интеллектуалом, а политиком. А это совершенно разные вещи.
Да, абсолютно. Вот в этом плане вы, Саша, совершенно правы. Пожалуй, что Ельцин, как никакой другой русский политический лидер, был профессиональным политиком, может быть, даже американского образца. Он был популистом.
Так не хватает сейчас России.
Он был популистом.
Другой аспект нашей программы – взгляд извне. Что говорит и думает Запад о наших героях? Мы уже начали эту тему, говоря о том, как представлялись Горбачев и Ельцин в Америке. Как их видела Америка, когда они появились на политической арене?
Вы знаете, когда Ельцин сменил Горбачева, то Запад на него поставил точно так же, как он ставил на Горбачева. И Горбачев, мы все знаем, был любимцем Запада.
Была такая Горбачева мания, которая здесь...
Тут и Нобелевская премия мира, тут и обложка журнала «Тайм». И, по-моему, даже Горбачев был человеком десятилетия, если я не ошибаюсь, в какой-то момент выбран. Ничего подобного с Ельцином, кстати, не приключилось. Но Ельцин все-таки воспринимался тоже как локомотив прогресса.
Но вы знаете, была и разница. Горбачев представлялся коммунистическим лидером. То есть это был получше коммунистический лидер, чем Брежнев. Но все-таки это был представитель враждебной державы. К Ельцину отношение было другое. Я помню, когда Ельцин выступал в Конгрессе, это был самый такой пик любви Америки к России. И в Ельцине видели своего. Ну, скажем так, Вашингтона. То есть они видели в России страну, которая вступила на путь революции и пойдет тем же путем, что и Америка. И это было такой подъем душевный. Я помню, когда люди улыбались мне, зная, что я русский, потому что это был момент надежды, момент весны. И Ельцин олицетворял эту весну, несмотря на то, что он был человеком курьезным, все знали про его пьянство, но это ничуть не портило его облика.
Но согласитесь, Саша, что, скажем, в данный момент все-таки в Америке помнят о Горбачеве, и о нем вспоминают тепло, можно даже сказать, что с любовью, совершенно без иронии, нет вот этого иронического отношения, которое доминирует в России. А о Ельцине уже сильно подзабыли.
Вы знаете, потому что Горбачев стал достоянием историков, политиков, людей, которые профессионально занимаются Россией, которые понимают, что Горбачев сделал, действительно. Гигантское историческое значение того, что он сделал.
А почему этого не произошло с Ельциным?
Потому что Ельцин был народным героем, он, знаете, как медведь, это как народный царь, да? И он был действительно популярен в какой-то короткий момент, когда Россия была популярна. Но когда Россия перешла обратно на задние страницы газет, вместе с ней ушел и Ельцин из исторической памяти Америки. В эфире премьера нового цикла «Вехи новой России. 2+2». Наши персонажи 20 лет спустя. Какую эволюцию они проделали? Как выглядят сегодня?
Ну что ж, с Ельциным мы все распрощались. И я должен сказать, что для меня это была такая горькая новость, когда я узнал, что он умер, потому что в Ельцине меня очень многое привлекало. Я не сторонник обвинения этих ельцинских годов. Очень сейчас модно говорить об этих годах как о времени полной анархии, распада Советского Союза и возможного распада России. Да, все это было, но также были и гигантские действительно прорывы, необратимые прорывы. И этой вот необратимостью мы обязаны, пожалуй, в первую очередь Ельцину.
Совершенно с вами согласен, и я все жду, когда наконец поставят памятник в Москве Ельцину на танке.
Вы знаете, памятник сейчас работы Георгия Франгуляна поставят в Екатеринбурге. И там создается музей президентский, ельцинский, и там как-то своего земляка помнят, любят и, очевидно, сделают все, чтобы увековечить его память. И я думаю, что в конце концов когда-нибудь, конечно же, и Москва отдаст должное этому пришельцу из Свердловска.
С Горбачевым все сложнее, поскольку его наследство по-прежнему является спорным, но и живым. И сам Горбачев по-прежнему играет политическую роль, гораздо большую за границей, чем в России. И вот сейчас готовится его юбилей, 80-летие, который он будет встречать не в Москве, а в Лондоне. И это характерно, потому что Горбачев стал, как бы сказать так, парламентской оппозиции, которой сейчас в России нету, а он ее представляет виртуальной оппозицией, да?
Я с интересом читаю политические комментарии Горбачева, которые, как вы совершенно правильно заметили, обращены скорее к Западу, чем к самой России, где, я думаю, на них мало кто обращает внимание. И в данный момент мне Горбачев представляется весьма достойной фигурой. Он действительно проделал существенную эволюцию, в отличие от Ельцина, который, как я утверждаю, никакой эволюции не проделал. Он всегда был популистом, популистом он родился, популистом он и умер. А эволюция Горбачева – это исторический факт.
Соломон, какой музыкальной иллюстрацией мы можем подытожить первую передачу нашего нового цикла «Вехи новой России»?
По-моему, для этого подойдет очень хорошая песня Макаревича «Однажды мир прогнется под нас».
И он действительно прогнулся 20 лет назад.
Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык. Был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг. Мир оказался прочней.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Письма Соло Беллоу. Дело «Время». Гость «Американского часа» – часовщик из Картье Семен Эренбург. Сократ из Монклера. Как философствуют дети. Беседа с Борисом Парамоновым.